Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», вторник, 10 сентября. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о шпионах. Ну, не знаю, как говорить правильно. CNN рассказал о том, что из России Центральное разведывательное управление вывезло информатора. Потом заговорили, что, возможно, информатором могли считать человека по фамилии Смоленков. Потом заговорили, что, возможно, человек по фамилии Смоленков действительно был одним из высокопоставленных сотрудников администрации президента. Потом сказали, что человек по фамилии Смоленков, может быть, и работал когда-то там, но его уволили несколько лет назад. А вот теперь новости приходят. Посольство России в Черногории не располагает информацией о Смоленкове. Ну, то есть он туда приехал в 2017 году с женой и с семьей и оттуда пропал. Теперь заговорили, что вроде как он, возможно, в Соединенных Штатах Америки. Посольство России в Черногории говорит, мы ничего не знаем по этому поводу. Кому выгоден новый шпионский скандал, об этом будем говорить. Журналист-американист Рафаэль Ардуханян с нами здесь. Рафаэль Никитич, добрый день.
Добрый день.
Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Николай Борисович, здравствуйте.
Добрый день.
Прямой эфир, смс-портал, плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонок, если будете звонить в прямой эфир, 7-3-7-3-94-8, код города 495. Рафаэль Никитич, скажите, вот так как подавали это исходно, насколько это серьезный скандал?
Ну, учитывая источник CNN, мы с вами уже знаем, и к нему, вот как вы знаете, недавно я уже видел, Нью-Йорк Таймс присоединился, говорить о какой-то серьезности сейчас уже не приходится.
К сожалению, я перебью.
Да.
Совсем недавно я вот прочитал, когда ехал в машине сюда, уже Песков подтвердил, что он работал в администрации
это
президента.
Не имеет никакого значения, Коль, сейчас.
Это
сейчас
вот дело об не этом мы отдельно поговорим.
Это отдельно, то, что он работал, это сейчас дело не в этом. Проблема в другом. Проблема в том, что изначально уже источник информации, он немножко уже, как говорится, у нас коррумпирован в этом плане.
Подождите, а вам надо, чтобы он сам вышел и сказал?
Нет, не очень сам. Давайте, значит, мы это рассматриваем исключительно в контексте внутриполитической борьбы. Мы с вами прекрасно знаем, на чьей стороне выступало и выступали и CNN, и Нью-Йорк Таймс. Мы с вами прекрасно понимаем, что этот скандал неожиданно возник. Так вот, после того, когда Трамп уже официально подтвердил, что он идет на второй срок. Поэтому, безусловно, прежде всего, это контекст внутри политической борьбы. Все абсолютно сейчас сконцентрировано на этом. Теперь второй момент. Откуда взяли, допустим, вот этот скандал там или еще что-то? Основная направленность. Все говорят по поводу шпионских. Вы, кстати, тоже сейчас вот упомянули.
Скандал шпион. Я потом оговорился.
Да. Но мы с вами сейчас здесь говорим здесь о другой вещи, что речь же идет о том, что речь-то изначально в конце каждой статьи и в Нью-Йорк Таймс, и в английском варианте, в оригинале, который я читал, там говорит, что это вопрос trust, доверия к президенту, что разведывательное сообщество не доверяет своему президенту. Вот что было лейтмотивом. А то, что там был шпион, не был, это уже не имеет никакого значения. Это уже как бы переросло. Это та ступенька, которая рухнула.
Но я тогда по-другому спрошу. Если человек того уровня, которые приписывают человеку по фамилии Смоленков. Я вот все буду очень аккуратно говорить. Если человек такого уровня долго работал на Штаты, вот это опасно?
Безусловно. И, кстати, меня удивляет позиция некоторых экспертов, которые говорят, он занимал какую-то должность, он был там помощником заместителя или там советником помощника.
Там говорят о том, что он, возможно, был советник Ушакова.
Давайте так говорить, что в администрации президента невысокопоставленных сотрудников нет. Я имею в виду по поводу обеспеченности информации. И мы с вами прекрасно знаем, что Ким Филби, допустим, или, допустим, Олдрич Эймс, на суде которого я был как раз в Америке, когда его судили, вы знаете, это наш агент, который работал на нас в Америке. Они руководили нашим отделом в разведках, но это исключение. Основные источники информации — это вот эти вот рядовые сотрудники, клерки, которые носят, переносят, доставляют что-то. Поэтому что этот человек делал и что он не делал? Кстати, я хочу сказать, что уже официально...
Главный советник Ушакова, помощника президента.
Главный советник помощника президента. Некоторые смеются, это двоюродный брат жены коня Буденного. Это можно, конечно, на это. Но я еще раз говорю, этот человек имеет доступ к очень-очень конфиденциальной информации. Имел, по крайней мере.
Рафаэль Ардуханян, журналист-американист, имел как минимум до 2017 года, судя по всему, во всяком
достаточно.
Случае, в 2017 году он пропал вместе со своей семьей, уехав на отдых в Черногории. Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Как вы оцениваете размер скандала?
Ну, вы знаете, на мой взгляд, дело очень серьезное. Вот не зря же Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента, уже подтвердил информацию о том, что вот этот господин некоторое время работал в администрации президента, работал в аппарате советников. И пусть он там занимал не самую руководящую должность, но очевидно, что он имел дело с различного рода, в том числе и секретными документами. Вот, во всяком случае, те документы, в которых так или иначе обсуждаются интересы российского государства внутри страны и за ее пределами. И то, что вот он сейчас пропал, да, он пропал в 2017 году, и была информация о том, что он со всей семьей вдруг поехал на отдых в Черногорию, потом его следы растворились, но вот журналисты Washington Post провели свое расследование, да, и обнаружили, что в 2018 году он купил...
Давайте тоже мы аккуратно... Человек коттедж. С похожим именем и фамилией, и с похожими фамилиями имени жены.
Да, конечно. Ну, мы оперируем журналистским расследованием, да, не более того. Во всяком случае, американские журналисты...
Но мы не будем, информацию... как американцы, highly likely говорить,
нет,
да?
Я оперирую той информацией, которая, во всяком случае, конечно, отмечена в регистре недвижимости в Соединенных Штатах, вот, в частности, факт. В штате Виргиния. В городе Стаффорд некие Олег и Антонина Смоленковы 5 июня 2018 года приобрели недвижимость, дом, коттедж стоимостью примерно 925 тысяч долларов, чуть менее миллиона долларов. Вот, при этом они выложили на сайте фотографии этого особняка, ну, очевидно, что они имели доступ, да, вот, к какому-то публичному медийному порталу, вот, площадь его 760 квадратных метров, участок, на котором он стоит, 1,2 гектара, вот, все это, во всяком случае, есть в открытом доступе и не является никаким секретом. А дальше журналисты, по-моему, «Нью-Йорк Таймс» уже нашли в Нью-Йорке квартиру, которая была тоже арендована, ну, или снята, тут уже такой более такая серьезная, сложная информация. То же самое на имя вот Смоленкова, на некого имя, на некого Смоленкова. То есть, во всяком случае, видите, следы отчетливо ведут в США. Очевидно, что посольство наше российское в Черногории не обладает информацией, потому что на данный момент Смоленкова в Черногории давно уже нет.
Но еще надо сказать,
может быть, и не было, кстати,
в свое время, когда Смоленковы пропадали, и об этом писали у нас в средствах массовой информации, тогда указывали, что Смоленков – это человек, который работал секретарем в посольстве в Вашингтоне,
абсолютно.
В аппарате правительства России и имел чин государственного советника третьего класса.
В посольстве, да, он познакомился с Ильей Викторовичем Ушаковым, который также там работал, и работал под его началом. Говорят о том, что Ушаков, ну, к нему относился позитивно, и когда он перебрался на работу в администрацию президента, он пригласил его с собой поработать. Вот, то есть, это, в общем-то, лицо, которое, ну, было в доверии, скажем так, пользовалось доверием, а Ушаков занимает очень высокую позицию.
Можно ли предполагать, что, учитывая уровень, это означает, что утекло много информации слишком секретной?
Да. Да, да, безусловно. Говорить об этом можно. Я, кстати, хочу сказать, если мы с вами сопоставим события, которые происходили с негодяем Потеевым, если вы помните, это тот, который сдал, аналогичность была ситуация. Потихонечку вывозил семью, потом слинял сам. Точно так же до последнего момента никто даже полагать не мог. Единственное, что мы пока еще не знаем, что сейчас может произойти. Мы с вами прекрасно понимаем, что это, как американцы говорят, это time-бомб, это бомба замедленного действия. Что он увез, мы не знаем.
Тут еще важно.
Главное, что он слил, какую информацию слил за время работы.
Это синоним.
Увез, слил. При этом я прочитал вот информацию, опять же, в американских средствах массовой информации о том, что ЦРУ уже предприняло одну попытку его вывести. И первый раз он отказался. И тогда они сделали вывод, что, возможно, его перевербовала уже там российская спецслужба. Он так называемый двойной агент. И стали сказать, ну, наверное, что-то такое произошло. Но когда они второй раз ему предложили, он согласился, забрал семью и уехал. Ну, из этого можно сделать вывод, что, наверное, он располагал серьезными данными и, возможно, был таким очень осведомленным источником, может, который продавал, наверное, так правильно, продавал эту информацию американской
стороне. Это данные, которые уходили во время его работы, или это некие массивы данных, которые, к примеру, могли уйти с ним в 2017 году?
То, что американцы написали, понимаете, сказали, что они его завербовали, когда он еще был мелким сотрудником. То есть это могло произойти, ну, точно мы не знаем, когда, но, может быть, лет 10-15 назад.
Говорят, 2008 год, видите, когда он начал работать в Москве.
11 лет назад ориентировочно. Тогда понятно, что он, ну, не имел, может быть, доступа к каким-то сверхсекретным
документам. Об этом Песков, кстати, говорил.
Да, имел доступ к каким-то рабочим документам. Но со временем он же рос по карьерной лестнице и уже достиг, наверное, ну, определенных позиций. Может быть, не самый главный начальник, но, тем не менее, не мальчик на побегушках. Ну, наверняка он был в курсе вот каких-то там все равно
администрации президента. Я хочу сказать, что...
Все так или иначе завязаны на серьезную
информацию. Это достаточно легкомысленное заявление со стороны Пескова. Гарантировать, что он там что-то знал или не знал, это невозможно. Иногда
шофер... Он говорит об уровне просто, да.
Уровень... Нет, я еще раз хочу подать. Человек, который вращается в этой, в этом бульоне, да, под названием, допустим, какой-то государственный орган, этот, одному только Богу известно, что он там нашел и что он там... Я хочу сказать, что один из самых эффективных агентов Австро-Венгрии в свое время, это был водитель лимузина, который возил, по-моему, французского посланника. Простите меня, но это все равно, что говорит, да он шофер, он ничего не знает. Да простите, давайте. А что он слышал? Что он
смотрите, знает? Уже два человека, ну, 692-й спрашивает, что мог знать человек его уровня, об этом частично говорил Николай Топорнин сейчас. Анна Зарай спрашивает, для чего американцам сейчас публиковать эту информацию. Частично об этом уже говорил Рафаэль Ардуханян, но тогда я предлагаю продолжить эту тему. Николай говорит, мол, никаких послаблений для Трампа, все пойдет в дело, только рановато выстрелили, надо было поближе к выборам. Вы сказали, что это возможно, как раз связано именно с выборами.
Это как раз с этими выборами.
Николай, да. Топорнин, а как вы прокомментируете? Это может быть связано? Но почему сейчас-то?
Ну, это никто не знает, знаете, когда вот сливают такую информацию в публичные места, значит, какие-то преследуют цели. Вряд ли это произошло вот просто так, да, вряд ли из ЦРУ вдруг эту информацию слили просто так. Очевидно, кому-то это нужно. Мы с вами можем только догадываться, кому это нужно. Рафаэль правильно сказал, что, скорее всего, наверное, здесь стоит говорить о начале предвыборной кампании. Значит, опять будет жесткая схватка между демократами и республиканцами.
Да. Демократы, я думаю, что основные новости еще впереди.
Понимаете, ну, опять же, тут вот мы уже говорили об этом. А кому это могло быть выгодно, республиканцам или демократам? Значит, демократы могут сказать, ой, смотрите, из-за того, что Трамп у нас такой, значит, несдержанный президент, а все болтает, все, что хочет. Вот, значит, ЦРУ лишилась важного осведомителя. Москве. Вот, с другой стороны, республиканцы могут сказать, смотрите, мы сколько поработали, сколько он передал, и сколько мы ценной информации получили, он уже свое отработал.
В исходном же сообщении речь идет как раз о том, что, возможно, из-за того, что Трамп его пришлось забирать из Москвы.
Да, ну, якобы была встреча в 2017 году с Лавровым и Кисляком, Кисляк тогда был
послом. Есть уже, насколько я знаю, с российской стороны опровержение, что что-то подобное было.
Ну, это да, безусловно, я думаю, знаете, никто сейчас ни с одной, ни с другой стороны не будет оперировать такой вот точной, подтвержденной информацией. Все будут говорить, что нет, вы знаете, все это наговоры, ничего такого на самом деле не было. Ну, согласитесь, когда дело идет о шпионском скандале, я никогда вообще не припомню случая, чтобы одна из сторон вдруг сказала, это наш шпион. Или это наш осведомитель. Да, мы заявляем, это наш шпион. Помните даже того же Рихарда Зорге? Уж казалось бы, сколько сделал человек для страны, и Сталин до последнего говорит, что я такого разведчика не знаю, например. Ну, о чем говорить? А тут какой-то вообще там невысокопоставленный сотрудник администрации
хорошо,
президента.
Хорошо, тогда дальше.
Ну, мы своих забрали из Америки, если помнишь.
Ну, забрали, да.
Признали, да. Забрали, Зорге, приютили, обогрели.
До сих пор, вот, так что песни спели. Это вы вспоминаете ту историю, которая связана с фамилией
Чапман, знаменитый, да, наш, и остальных наших разведчиков, которых подонок этот сдал, так что это безусловно.
Так вот, смотрите, Рафаэль Дардуханян сейчас...
Рафаэль, там все-таки речь шла о подготовленных агентах, правильно? Внедренных.
Ну, да.
А здесь речь идет о, так сказать, сотруднике.
Нет, это речь не идет, агент, речь это не идет, осведомитель все-таки. Коля, я с тобой согласен.
Никто же не знает, к примеру, если он сдал, то кого он сдал.
Да, конечно.
Мы же сейчас говорим о Потеве самом, мы говорим сейчас о нем, что он сделал. Их личности в данном случае, они, я не знаю, не дай бог, но, наверное, их придется поставить в один ряд.
Вот, теперь персональные дела. Значит,
или Рафаэль, наши будут говорить о том, что что мы такого агента не знаем, и вообще такого не было, все это вранье.
Коль, вот знаете, что правильно. Вы говорите? Или же он действительно начал работать уже на нас, и американцы догадались, да, и они его сейчас раскрыли. Агент, да, как бы двойной. Ну, здесь может столько много сейчас теорий, за. Я говорю, но новость еще впереди. Кстати, извините, Юрий, я хочу добавить. Нью-Йорк Таймс сейчас выступила и сказала, после того, когда ЦРУ выступила с опровержениями, и Трамп заявил о несерьезности, да, и все, они сказали, у нас есть еще информация. Еще не вечер, мы еще свое слово скажем. Да, давайте посмотрим. Хотя позже, я многого позже от этих дилетантов из Нью-Йорк Таймс и CNN, извините, что я так говорю, имею на это основание, я бы, как говорится, особо не доверял.
Вообще-то эти дилетанты из CNN играют против Трампа и играют серьезно.
Да, это верно.
И Трамп их обыграл пока.
Не знаю. Ладно, дальше.
Президент.
Ладно, но это правда. Но дальше. Уже звучала фамилия Ушакова.
Да.
При том, что мы знаем. Это чем-то грозит Ушакову, Рафаэль Эрдоган?
Безусловно. Безусловно. И я думаю, что этот человек должен сейчас очень серьезно пересмотреть все, что он делал. Это и, безусловно, говорить о вине его ни в коей мере сейчас нельзя. Но это его зона ответственности. Уже сейчас, что возникла вот такая ситуация, это уже зона его ответственности. И я бы хотел, чтобы все наши чиновники, которые приводят кого-то с собой, они были также ответственны. Я надеюсь, что господин Ушаков сделает для себя выводы. И я думаю, что мы услышим все-таки объяснение какое-то. Что это был у него за советник, где он, чем он занимается, это он должен сейчас, это, знаете, презумпция невиновности на нем сейчас.
Вы говорите, мы должны услышать, а это тот уровень, на котором общество должно слушать? Общество рассказывает такие вещи.
А кому это еще рассказывать,
простите? Начальству.
Не, что значит что значит начальство? Я хочу знать, как гражданин России, как журналист, как политолог, я хочу знать, кто работает в высших эшелонах власти. Я не говорю сейчас о компетентности, это вопрос может быть обсуждаться, кто у нас компетентен в правительстве, кто нет. Но я хочу знать и быть уверен, что у нас предателей нет, по крайней мере. И вот, как говорится, вот тяжесть доказательств в данном случае лежит на администрации президента. И вы говорите Ушаков, а я говорю, при чем здесь Ушаков? А я считаю, что и президент должен включиться здесь. Это его администрация. Кто там работает?
Он я даже не успел ответить. Задать вам вопрос по поводу Лаврова, а вы пошли дальше. Да. Хорошо. Рафаэль Ардуханян, Николай Топорнин, скажите, чем это грозит Ушакову с вашей точки зрения?
Ну, я думаю, что ничем это Ушакову не грозит. Все-таки это
говорили о том, что
ближний круг президент — это лица, которым он очень доверяет и которыми он очень дорожит. Таких людей очень немного в окружении нашего президента.
Подождите, и даже подобного рода истории не снижают доверие к ним?
Вы понимаете, если бы, знаете, Ушаков там был бы как-то замазан, примазан бы, если бы, да, он был бы в курсе какой-то такой вот двойной
души этого человека. Коля, говорим не о вине, а об ответственности, я говорю.
Рафаэль, это верно.
Не переходи эту черту, я не обвиняю никого.
Нет, я прекрасно понимаю вашу точку зрения, но, с другой стороны, ну, как вот на 300% можно нести ответственность там за любого сотрудника администрации президента, согласитесь?
За любого
нет. Это же люди неопытные.
За любого нет.
Тем не менее, видите, когда он его завербовали, как говорят американцы, когда он еще там был каким-то, там, не знаю, атташе, там, каким-то референтом в посольстве, да, это было давно, там, 10-15 лет назад, как я уже говорил. И еще неизвестно, что там этот человек делал. Может, он просто сливал за деньги, знаете, такую информацию, которую все знали. Прикрывался тем, что это очень важная секретная информация. На самом деле,
но это же информацию
все знают. Такое тоже бывает.
Хорошо, это тоже бывает, да. Подождите, господин Топорнин, но все-таки, возвращаясь к тому, о чем говорил господин Ардуханян, ну что, типа, эта проблема даже не только Ушакова.
Ну, понимаете, у нас есть все-таки спецслужбы, давайте так, там контрразведка, которая тоже работает в том числе и в администрации
президента,
и правительства.
Это вот та контрразведка, которая должна была в посольстве следить, когда его
вербовали, да? И в посольстве
есть,
да, и в посольстве, совершенно верно. Ну, значит, это просчеты в большей степени контрразведки, если они проморгали у себя под носом, что вот такого человека перевербовали. Здесь, я думаю, ну, какие вопросы к Ушакову, извините, я на его стороне. Я, конечно, с Рафаэлем согласен, что, наверное, каждый высокий чиновник должен нести определенную долю ответственности за тех лиц, кого он приглашает.
Просто в свое время совсем недавно у нас говорили, что вот милицейское начальство должно за подчиненных отвечать.
Ну, знаете, я не согласен с этим. Я с этим не согласен, что там министр Лавров должен отвечать за всех дипломатов. Наверное, это будет чрезмерное ответственность, согласитесь, Рафаэль. Но там работают 2500 дипломатов, примерно так, грубо говоря. И что, министр должен лично отвечать за каждого?
Нет, ну, лично конечно, не должен. Конечно, но уровень Ушакова — это не уровень Лаврова.
Ушакова, это уровень примерно одинаковый. Нет, я хочу сказать, одинаковый. Что нет, да, значимость Ушакова и Лаврова
в рамках
механизма внешней политики, она очень схожа, на мой
взгляд. Это важная деталь, ее стоит подчеркнуть, потому что Ушаков не в ведомстве Лаврова.
Абсолютно верно. Он был там, кстати говоря.
Нет. Соответственно, все участники этой истории, о которой мы говорим, были в этом ведомстве. Но на данный момент речь идет все-таки о другом ведомстве.
Согласен. Да. Ну, у нас, к сожалению, бывают случаи, когда и в МИДе происходит вот такого рода события,
нет,
в кавычках
да,
назвал, неприятные
здесь... события. Да, нет, в данном случае, вы, кстати, совершенно правильно обратили внимание, господин Лавров, в данном случае вопросов еще... сейчас пока нет. Он сотрудник, он не был сотрудником МИДа вот на этот момент, сейчас.
Ну, он... Рафаэль, руководствуясь вашей логикой, а когда его вербовали?
Тогда,
а,
получается, он как раз у Лаврова и работал.
Да, получается, он работал в МИДе. Мы так можем до в Карелии дойти, откуда этот
парень родом. Поэтому я и говорю, что здесь мы должны все
доли администрация, это серьезная организация, у нее есть ресурсы это проверять. Давайте мы тоже будем.
Хорошо, все-таки давайте. Давайте дальше.
Помните, как у нас, когда у нас наш был, так сказать, осведомитель в американской госдепе, по-моему?
Да.
Ну, все, наверное, там полетели. Тоже, там все, тоже все его проверяли. Все проверяли, полетели. Да, но он все... работал длительное время. Погорел, на какой-то домик купил.
Позвольте вам напомнить. Олдридж Эймс, я просто прекрасно знаю, как раз когда его судили в этот момент, его раскрыло подразделение. Не поручали уже даже его подразделению и его структуре, департаменту. Из другого департамента люди следили. Весь департамент потом был вытрясен просто. Все ушли в отставку, и некоторые пошли под суд, потом под амнистию, под это. Все абсолютно. И его не по зам ЦРУ тоже.
Может быть, у американцев такой принцип выкорчевывает все.
Вполне возможно, что и у нас будет много отставок, но это будут отставки, о которых мы не узнаем.
Да, скорее всего,
это более низкого уровня.
Отставка,
смотрите, есть такой человек, генерал-майор Михайлов, который
есть такой.
ФСБ России.
Мы его знаем, прекрасно знаем.
Когда он сегодня комментировал эту историю, он говорил о том, что это часть информационной войны, и цель такой войны – дискредитация конкретных людей, либо очередной виток напряженности. Вот если из исходить из того, что всю эту историю выдали на гора, чтобы кого-то дискредитировать. Вот здесь, в России, американцы могут хотеть кого-то дискредитировать?
Безусловно.
Зачем Безусловно. Это?
А мы давайте с вами посмотрим, чьи фамилии сейчас мелькают. Путин, Лавров.
Ушаков,
да, да, вот, пожалуйста. Я ведь сейчас говорю об ответственности и о том, чтобы вступить. Это нам брошен вызов. И в данном случае, если мы отвечаем на это в той или иной форме, вот, то это не значит, что мы признаем что-то. Мы принимаем вызов, и мы должны отвечать на информационные залпы, которые идут оттуда. Если произносятся наши фамилии наших руководителей, то мы должны реагировать. Как реагировать, нет, в какой форме, да, это другое дело.
Слушайте, обычно, когда кого-нибудь высылают, наши высылают в ответ. То есть вы хотите сказать, что в данном случае наши быстро должны раскрыть какого-то перебежчика?
Никого не надо выслать, никаких перебежчиков.
Надо разобраться, кто разобраться, у нас мог сотрудничать дело? Вот с этим Смоленковым.
Вот и все.
Не дай бог, здесь остались
кто такой? Надо
так называемые кроты остались здесь, да, которые вот
надо
залегли на дно.
Сказать,
и в какой-то момент могут всплыть.
Юрий, а вот вы не обратили внимания, мы сейчас с вами обсуждаем, мы ссылаемся с вами на какие источники? CNN, Нью-Йорк Таймс и так далее.
Но не на наши, не на российские.
Не на наши. А простите, а где наши официальные заявления?
Представить себе, что крупные...
Песков заявил все.
Крупные федеральные телеканалы.
Песков является СМИ, понимаете,
в данном случае. Он все-таки ответственный президентов уж.
Нет,
куда выше.
Подождите, но представить себе, как вы сказали, CNN пытается бороться с Трампом.
Да.
То есть вы хотите сказать, что у нас должно быть что-то подобное?
У нас
например,
должно быть...
НТВ пытается бороться с Путиным.
Нет.
Ну, к примеру.
Нет, но у нас же НТВ не борется с Путиным, поэтому вы сейчас не путайте, пожалуйста. У нас нет такого противостояния сейчас, да? Американское общество разделено пополам. Откуда такая ярость? Откуда такое напряжение? Потому что расколото общество. И то, что сейчас происходит с демократами, это отражение вот этого противостояния. Половина Америки, сейчас я сам это вот видел недавно, будучи в Америке, половина Америки кричит... Not my president. Не мой президент. Не мой президент. Вы понимаете, в чем дело?
Ну, нет. Половина другая.
Еще раз.
А что, другая, соответственно, президент, да.
Другая, нет. Президент. То есть вот эта история может как-то повредить Трампу? Вроде как ведь нет.
Нет, она может ему повредить, если будет доказано, если вот всплывут. Я вот жду,
что его были вынуждены забрать из-за Трампа.
Даже дело даже не в этом. И это даже не имеет значения. Я уж такой, как говорится, знаете, откровенности и правды не жду от CNN и от New York Times. Но если они докажут, что разведывательное сообщество не доверяет верховному главнокомандующему в целом, как бы, вот это будет тогда большой удар.
Рафаэль, они, кстати говоря, и Обаме тоже не сообщали. Вот там была тоже информация, сказали, что он вообще... По-моему, Бреннан это говорил, да, вот бывший директор ЦРУ. Говорил,
Николай,
о том, что мы вообще эту информацию держали подальше от Белого дома, потому что это очень серьезный агент, серьезный
садомитель, не дай бог, что случится. Сделаем перерыв. Рафаэль Ардуханян, журналист, американист, Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации о новом шпионском скандале между Россией и Соединенными Штатами Америки. Разговор продолжим после информационного выпуска.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Вторник, 10 сентября. Программа «Своя правда». Сегодня на тему то ли шпионов, то ли информаторов, которые на территории одной страны работают на другую страну. Тут целая история случилась с человеком, который, по утверждению CNN, здесь, в России, работал, судя по всему, на Соединенные Штаты Америки. Такой человек действительно был, это теперь никто не отрицает. Он действительно работал в администрации президента, и он действительно пропал без вести в 2017 году. И вот теперь утверждают, что якобы он нашелся где-то в Соединенных Штатах Америки. Почему сейчас этот новый шпионский скандал получился, чем это чревато, об этом пытаемся говорить. Здесь журналисты, американист Рафаэль Ардуханян и Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Значит, смотрите, тут он, это только бизнес, пишет 235-й, он не последний агент, носители секретов у нас свободно выезжают и живут за границей. Люди все равно, да, и он же пишет, но все, на этом фоне, почему у нас столько провалов в разведке? Вот я, так как не очень понимаю, где у нас столько провалов в разведке, попрошу вас ответить. У нас много провалов?
Знаете, ну вот последнее время у нас в средствах массовой информации очень часто обсуждалась вот эта ситуация со Скрипалями. Вот, о том, что этот...
Ну, то есть это надо тогда вспоминать ситуацию, о которой вы уже говорили.
Совершенно верно.
Теперь Скрипали, а теперь
Скрипали вот... там, да, и некоторые другие. При этом очень часто, вот если вы отслеживаете, допустим, информацию, знаете, вдруг там шведское министерство иностранных дел вдруг высылает неких двух дипломатов, которые работали на территории Швеции, но которые они посчитали, что это не дипломаты, а занимались там совсем другими делами.
Да, это было недавно.
Да, в ответ российский МИД то же самое высылает, значит, каких-то двух шведских дипломатов, которые здесь занимались совсем другой деятельностью. Если так вот внимательно последить, посмотреть информацию, то выясняется, что, ну, достаточно большая сеть вот такого рода осведомителей и имеется у нас в других странах, соответственно, и у других стран, у стран НАТО, в первую очередь, имеется в том числе и в Российской Федерации.
Но можно ли говорить о никаких провалах?
Идет постоянная борьба, но она идет с переменным успехом. Провалы, конечно же, есть. Жизнь, к сожалению, такова, она многогранна, не черная и белая, да. Бывают случаются огрехи и у нас, и у них. И
хорошо.
Это было несколько раз.
Рафаэль Ардуханян, с вашей точки зрения, ну, во-первых, почему у нас все столько провалов в разведке, а во-вторых, вот то, что сейчас происходит, это уровня Скрипаля скандал?
Ну, не думаю, что это уровня Скрипаля скандал, хотя его могут сделать, довести до такого состояния. Я, во-первых, не согласен по поводу провалов каких-то таких особых, безусловно, нет. Я хочу сказать, что наоборот, сейчас симпатии к России повсеместно возрастают давным-давно. Если мы с вами проанализируем англоязычную прессу Ближнего Востока, вообще в целом, то мы увидим, что наоборот, люди относятся с огромной симпатией. И многие люди, я, кстати, хочу сказать, это особенность нашей разведки, работают как раз, что называется, не за деньги, а за совесть. Я не слышал, чтобы там, допустим, Ким Филби или кто-то другой тут особняки покупал за миллион долларов. Нет. Здесь принципиально другой подход, и я не думаю. Наша разведка эффективна, вне всякого сомнения, и мы с вами прекрасно знаем это еще с времен так называемых атомных проектов, как мы работали. Так что здесь никаких и нет. А вот другое дело, что в информационном плане, вот здесь вот, мы должны, значит, мы каждый раз забываем, что информация, информационные войны, они сейчас составная часть вот общего глобального противостояния. И, вот, к счастью, к сожалению, но вот именно информационная политика, которая сейчас в той или иной форме, или информационные потоки, которые контролируются той или иной страной, они тоже являются частью этого противостояния. И вот здесь вот мы, на мой взгляд, мы, безусловно, проигрываем. В этом отношении проигрываем.
Хорошо.
Времена, знаете, вот этих закладок в дупло и прочее прошли. Хотя для английской разведки нет. Я должен
там
сказать.
Еще про камень какой-то.
Это же, да, камень, это же камень, просто, да, вот, цирк же.
Лежал на обочине.
Парики какие-то, ну это же...
Слушайте,
почему нет? Ну
я
а вот, такого-то?
Да я вот не знаю, уместно прямо сейчас задавать этот вопрос, но слушатели требуют, чтобы я вас спросил, связано ли вот это все, то, что мы обсуждаем, с сегодняшними новостями по поводу Володина, Навального и Соболь. Ну вот, сегодня новость. Спикер Государственной Думы Володин получил комиссии по расследованию факторов вмешательства иностранных дел во внутренние дела России проверить деятельность политика Навального и незарегистрированного кандидата Соболь. Я ПАТАС цитирую, а обвинение выдвинул лидер ЛДПР Жириновский, который говорит, что Навального завербовали американские спецслужбы.
Вот. Я так думаю, что это может быть некий такой неуклюжий ответный удар. Вот мне кажется, вдруг, почему это вдруг сегодня решили проверить Навального и Соболь?
Ну, потому что выборы прошли.
Ну, тем более. Тем более, можно было и раньше проверить, да, почему нет, собственно говоря. Ну, Навального опять... уже нас знают все и вся, по-моему. Дети уже про него все знают, что его постоянно там сажают, упускают,
но сажают, вам кажется, что это не очень неуклюже?
Мне кажется, неуклюже, потому что Навальный, он ни в каких госорганах не работал никогда и, видимо, работать не будет. Да, никакими секретами, ну, я надеюсь, так, во всяком случае, он не располагает особо важными, закрытыми и так далее и тому подобное. Соболь тем более, да, это там юрист Навального. То есть, извините, тут речь идет о неком высокопоставленном чиновнике администрации президента, который длительное время работал и сливал какую-то информацию американцам. А тут речь идет о наших, ну, условно оппозиционных деятелях, да, вот, которые не смогли там выступить на выборах Госдумы, но они никакими секретами эти оппозиционные деятельности не располагают.
Что во-первых, не в Госдуму, а в Мосгордуму.
Мосгордуму, да, извиняюсь.
А во-вторых,
но вот при этом, смотрите.
Они могут не сливать секреты, они могут пытаться вмешиваться во внутренние дела, ведь именно об этом говорит Володин.
Ну, если считать деятельность оппозиции вмешательство во внутренние дела, наверное, оппозиция для того и существует во всем мире, чтобы пытаться бороться за власть и пытаться оказывать давление на власть.
А вы полагаете, что...
предназначение любой оппозиции в демократическом обществе.
Бесспорно, но вы полагаете, что они-то, похоже, подозревают в том, что оппозиция делает это под чьим-то руководством из-за границы?
Ну, вы знаете, мне кажется, в любой стране власть, если ей какая-то оппозиция не угодно, начинает там искать связи этой с оппозицией за границей, безусловно, там еще что-то типа этого. То есть, мне кажется, что просто-напросто вот какой-то вот, ну, неуклюжий жест нашей Госдумы не там ищут. Mm-hmm.
Хорошо, Николай Топорнин. А Рафаэль Радуханян, это вы тоже согласны?
Я согласен. Я считаю, что это абсолютно дилетантский, непрофессиональный подход со стороны господина Володина. В свое время Ахматова прекрасно сказала о Бродском, что ну вот рыжему карьеру делают, когда начали за тунеядство нашего замечательного поэта, начали его преследовать, и в результате пришли к тому. Вот сейчас делают карьеру
Соболь,
да, биографию делают. Ну вот сейчас Соболь и Навальному начинают очередное, так сказать, дело, потому что полный провал на выборах, мы с вами видим, так называемой оппозиции. А потом, я не могу понять, что...
Ну это как-то спорно про
полный провал. Да ну не спорно, это полный провал.
Ее не допустили, Рафаэль, ее же не допустили до выборов.
Ну давайте это сейчас оставим. Вопрос сейчас стоит другой. То, что эти люди финансируются, получают финансовую помощь из-за рубежа, это известно давным-давно. Но я здесь должен согласиться с моим коллегой. А что, собственно говоря, здесь такого? Эти люди никаких должностей не занимают. То, что они являются агентами влияния неолиберальных кругов Запада, это абсолютно известно. Эти люди учатся там, ездят туда, отдыхают там. Эти люди очень мало связаны с Россией.
Слушайте, если там учатся и отдыхают, значит, они агенты влияния?
Безусловно. Безусловно, люди, которые там связаны с своей судьбой, с учебой, работой там, получают деньги оттуда, это безусловно агенты влияния.
Все. Хорошо, теперь еще я хотел бы вас спросить, возвращаясь к теме, которую мы обсуждали. Николай пишет: слушайте, мы видим, даже вот судя по тому, как нам описывают ситуацию 2017 года, скорее всего, все знают. Все все поняли, ну вот кому надо, кому положено, кто начальники этого человека были здесь. Ну то есть все выводы сделаны, все, тогда вот это зачем?
Ну, Рафаэль же правильно сказал, что...
Ну, понятно, вброс, что они там какие-то...
Это вброс в рамках разгорающейся предвыборной кампании в США, конечно, понимаете? Вот тоже можно сказать, а почему об этом стало известно сейчас, а не в 2017 году?
Ну да.
Когда это произошло?
Ну, да, тогда, может быть, журналисты не раскопали вот этот дом.
Журналисты не раскопали тогда этот дом. Ну, могли что-нибудь другое журналисты раскопать.
Я хочу привести, если позволите, я приведу пример. Вот посмотрите, в противостоянии консервативные средства массовой информации сейчас муссируют очень активно идею о том, что Мерлин Монро была убита братьями Кеннеди как раз. А вы знаете, что Кеннеди — это такая икона демократической партии, да? И это тоже сейчас используется. Вот сейчас это всплыло. Вот в последнее время как раз была годовщина ее смерти, и сейчас это вот как-то совпало, и сейчас это повсеместно говорится о том, что это именно Роберт Кеннеди подготовил, сделал это все. Это будет постоянно использовать эти моменты.
Так я это слышал чуть раньше. То есть эта теория была, может быть, она сейчас стала более...
Нет, теория эта была, она затихала, возникала. Ну, да. Сейчас она опять... Нет, ну, а, собственно говоря...
Бездоказательно уже.
Шпионские истории. Шпионские истории, да, понятно. Вот именно, они же бездоказательны абсолютно. И к вопросу, кстати, Николай, то, что недавно Борис Джонсон, мы так Англию немножко в стороне оставили, он же недавно перл выдал Корбину, своему оппоненту, по поводу оппозиции. Мои друзья в Берлине и Вашингтоне, он сказал, а ваши друзья, Корбин, как вы думаете, где? В Москве и в Тегеране.
Жестко.
Это вот, знаете, жестко, ребята.
С другой стороны, от него можно было ожидать, как кажется, учитывая его образ.
Чего только, да, да, учитывая его ситуацию.
Второй Трамп, европейский Трамп.
Поэтому я говорю, припрет, как говорится, это нужда хуже него, охота хуже него. Вот это так и будет.
Давайте я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. У меня вопрос Рафаэлю Ардуханяну. Вот что касается директив поведения от руководства американских спецслужб по России, то ведь всегда были две тактики. Действовать агрессивно и рискованно или запретить любой риск. А вот сейчас Джина Хаспел с ее тюремным бэкграундом, она же оперативным гением не является, рисковать не захочет. И вопрос, не в интересах ли Кремля, если Хаспел таким образом избавится от привыкших рисковать кадров предшественников?
Ух! Вы знаете, вы достаточно глубоко сейчас, как что называется, копнули. Я единственное хочу сказать, что тактика, стратегия, она безусловно меняется, и мы должны с вами всегда помнить, что разведсообщество это, скажем так, это указка, это продолжение политики в той или иной форме. И я думаю, что вот тут несоответствие и некоторая странность поведения разведсообщества в данном случае, вот то, что вы сказали, это как раз и говорит о той политической нестабильности внутри Америки. И в очень большой степени проблема не в том, что будет или не будет, будет ли это агрессивно или не агрессивно. Проблема заключается в том, что крупнейшая страна в мире, по крайней мере, она себя так считает, Америка, в своих действиях политически, в разведывательном сообществе непредсказуема. Вот эта проблема гораздо более серьезная, чем агрессивное или неагрессивное действие.
У нас сегодня такая сложная тема, когда даже не знаешь, вот срочные сообщения, они к этой теме имеют какое-то отношение или нет?
Имеют.
Смотрите, молния. Соединенные Штаты Америки вводят санкции против двух человек. Это руководящие сотрудники Следственного комитета в Сургуте. Госдеп заявил, пока никаких подробностей нет, но я говорю, ведь может так...
Какая-то фейковая информация.
Ну, нет, это РИА Новости со ссылкой на Госдеп. Я к тому, что, может быть, потом выяснится, что и это связано как-то с нынешним скандалом, а может быть, никак не связано, потому что санкции вводят уже, прямо скажем, не первый месяц. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Сергей Алексеевич. Вот на сегодняшний день в открытом доступе не может быть известно, какова реальная ценность для США Смоленкова и каков его вред для нашей страны. Этими сведениями, вы же понимаете, после доскональной проверки будет владеть только контрразведка России.
Или она уже владеет.
Кроме того, если кто-то допускает, что Смоленков владел ценной информацией, с таким же успехом можем допустить, что через него сливалась дезинформация. Разве не так?
Об этом говорили уже.
Мы это говорили
во время, да,
за... двойной
конечно,
как вариант это может агент, быть, да. Понял, да. Я, кстати, слушатель наш, по-моему, совершенно прав, может быть.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А скажите, пожалуйста, а почему вы постоянно ссылаетесь на CNN, на NYT, а, например, Fox не цитируете? Я вот сейчас вот Fox сайт посмотрел, у них вполне интересный ответ в стиле «Вы у себя врете».
Ну так вы объясните тогда, вот вы посмотрели, и что? С точки зрения этой истории с агентом.
Ну...
Если Фокс, позволите, я отвечу.
Сейчас, нет.
Фокс истерично орет по поводу того, что вы все врете. Это не агент, это какой-то обман нехороший. А Брайтбард, я посмотрел, там вообще они проигнорировали эту новость.
То есть, может быть, мы вообще преувеличиваем значение этой истории? Прошу, Рафаэль
Ардуханян. Нет, это, кстати, очень хорошая заметка. В данном случае мы действительно не упоминали. Ну, я, по крайней мере, не говорил о Фоксе и не говорил о Wall Street Journal. Потом Лос-Анджелес Таймс тоже уже выступил, Чикаго Трибюн. Это просто времени этого нет. Но вы совершенно правы. Фокс Channel это консервативно. Это другое крыло, скажем так.
Ну да.
А РУП в данной ситуации нет необходимости ссылаться на Фокс, потому что президент выступил с опровержением, и ЦРУ выступило с опровержением. Этого уже должно быть как бы достаточно. То есть в данном случае мнение официального органа, оно важнее, чем мнение
давайте
другого.
Тогда, понимаете, я понимаю, да? Давайте тогда, так что, учитывая, что сказал наш слушатель, еще раз попытаемся восстановить эту историю. Итак, был некий сотрудник администрации президента Российской Федерации, который исчез вместе со своей семьей. Ну, то есть мы говорим сейчас то, что официально вроде как подтверждается. Он исчез со своей семьей. Потом, судя по всему, в Соединенных Штатах Америки сейчас нашли человека,
Юрий, можно я прерву?
Который
у нас
похож
даже,
по фамилии
у нас даже прокуратура возбудила уголовное дело, потому что посчитали, что могли его убить там, или что-то с ним произошло. Да. Он пропал без вести, иначе говоря.
Поэтому я
предлагаю... Вот уже, так сказать, нюанс, на котором стоит задуматься.
Юрий,
Пропал человек, не просто так пропал.
Совершенно верно. Да, да. Я бы хотел сказать, давайте мы сами перевернем немножко, причинно-следственные связи перевернем. Значит, в данной ситуации, учитывая напряженную ситуацию, в данной ситуации, учитывая напряженность внутри Америки, учитывая противостояние между разведывательным сообществом, либеральным крылом Демократической партии, самой Демократической партии и Трампа, учитывая надвигающиеся президентские выборы, на которые Трамп уже заявил, что идет во второй раз, а у демократов нет реального кандидата сейчас абсолютно, возникает причина, вот информационный повод, вот таким образом, нет. Якобы наш агент, якобы это он исчез и так далее. Вот с этого начинать надо, а заканчивать там может быть все так, что угодно.
Вот еще раз, значит, на данный момент официально есть вот какая информация. Значит, был сотрудник администрации президента, который уже не работал в администрации президента, уехала отдыхать в Черногорию и вместе со своей семьей...
Со всей семьей детей забрал.
Да. Всех забрал. И все пропали без вести.
Теперь это странно, очень согласитесь.
Да. Теперь в Штатах находится дом и недвижимость, зарегистрированные на человека, имя которого совпадает с именем этого человека.
И жены совпадает.
Имя жены совпадает. И это вся информация, которая существует. ЦРУ отрицает, что этот человек у них есть. Президент Соединенных Штатов Америки отрицает.
Юрий, значит, журналисты, там, помню, Нью-Йорк Таймс, точно не помню сейчас, да, они приехали к этому дому, попытались, звонили туда, из рядом запаркованного джипа вышли двое мужчин в очках, в костюмах, ну, понятно,
федеральная служба охраны была,
сказали, ФБР охранял. Что вы, собственно говоря, здесь делаете? Да. Вот. Ну, журналист представил, сказал, я вот ищу, говорит, ну, и здесь нет, до свидания. То есть общем, о чем говорить? Что человек находится под защитой. Под защитой спецслужб на территории Соединенных Штатов Америки.
Можно я сейчас обращу?
Его найти, я думаю, будет крайне сложно.
И вот я хочу обратить просто внимание, чисто журналистки, я хочу обратиться к нашим слушателям, обратить внимание, как мы сейчас обращаемся с информацией, как мы говорим о том, не о человеке, а о человеке, у которого такая же фамилия, мы не утверждаем это. И сравните, пожалуйста, с той, ну, я не знаю, макулатурой, которую выплеснула англосаксонская пресса по делу Скрипалей, как они на следующий день уже стали всех обвинять. Вот я хочу сказать, что вот наш сейчас эфир в этом плане, я говорю это как преподаватель журналистики, это образцовый, как надо обращаться аккуратно с информацией.
Продолжим этот образцовый эфир тогда. Николай Топорнин, скажите, пожалуйста, вот 968 спрашивает, а вот если его, ну вот несмотря на этих людей в очках, которые около этого гипотетического дома находятся, а если его траванут, ну, к примеру, что-то с ним случится, это могут опять как лыка в строку поставить Российской Федерации?
Ну, вы хотите провести аналогию с делом Скрипалей?
Конечно, насколько я понимаю, об этом пишет он.
Ну, очевидно, если вдруг такой ценный осведомитель пропадет, тут возникнет два вопроса. Первый вопрос о том, как работает система защиты свидетелей там, или ценных осведомителей в США. То есть это, скорее всего, наверное, будет уже к вопросу там, тем же ЦРУ, или я не знаю, кто у них сейчас занимается.
ФБР.
Хорошо, окей, ФБР.
Вот, новые санкции будут, тут спрашивают?
Вряд ли, я так не считаю, потому что надо доказать, во-первых.
Но если ничего не случится, то не будет.
Надо разобраться, почему, собственно говоря, он исчез. Ну, если это произойдет, я в этом сильно сомневаюсь.
Опять но тем не менее. Учитывая ваши предположения, что, скорее всего... Если этот человек и есть на территории штатов, то он находится под охраной.
Абсолютно уверен в этом.
То есть американцы будут вести какой-то...
И то, что он находится, это тоже очевидно, по-моему,
вот.
Уже.
Так вот, в этих условиях американцы будут в чем-то там разбираться? Или они все и так знают уже?
Конечно, ну, я думаю, знают. Они знают. Конечно, но, вы они понимаете, знают. Если они вели этого человека уже 11 лет, вот как мы тут посчитали, да, наверняка они все подноготную про него все знают, там, вплоть до того, Совет. Где он держит деньги, что у него, чем занимается жена, чем занимаются дети, 5-10. И более того, наверняка они рассчитали уже вот эту программу защиты на многие там месяцы вперед.
Иначе
что
говоря,
он будет делать и как он будет жить дальше.
У Российской Федерации доступа к нему нет.
Но на данный момент точно совершенно нет. Я не знаю, если, конечно, наши спецслужбы захотят этот доступ получить. Но, Юрий, тогда у меня вопрос, а зачем?
А это следующий вот вопрос.
Да, зачем нам нужен этот осведомитель, который уже как минимум 2 года не работает?
И я сразу хочу сказать, работает, что он нам нужен исключительно живым. Если с ним что-то произойдет, сразу начнется кампания. Поэтому заранее хочу сказать, если что-то произойдет, мы здесь ни при чем.
Да, 7-3. И мы не заинтересованы в том, чтобы с ним что-то произошло.
Абсолютно
хуже ничего. Будет, если американцы там подстроят какой-нибудь ДТП, в результате которого он пострадает. Вот тогда они могут там опять журналисты начнут расследование и какие-нибудь там клубочки.
А наши спецслужбы, я надеюсь, сейчас, учитывая ситуацию, подчищают все, что связано с этим человеком в администрации президента. По крайней мере.
Все службы должны все подчищать, учитывая эту историю. Дмитрий Курочкин пишет, вот, а вам не кажется подозрительным, что те же журналисты взяли и нашли дом, зарегистрированный на человека с тем именем и той фамилией. Почему его имя с фамилией не поменяли?
Это я хочу сказать, что в данной ситуации, во-первых, это так называемые public information. Вы можете это любую информацию получить. Вы можете
если пойти... они под защитой свидетелей, им поменяют имя.
Наверняка у них давно другая фамилия. Но понимаете как? Вот смотрите, ведь, может быть, мы и наши спецслужбы тоже не знали, что он является осведомителем ЦРУ. Может быть, он спокойно абсолютно, там жил какое-то время и ничего не боялся. Покупал недвижимость, покупал
новую. Они ведь говорят о том, что это было сделано уже на следующий год после пропажи.
Я еще раз хочу просто, вот учитывая нашу дискуссию, поверьте мне, основные новости еще впереди по этому делу.
Нет, вы уже говорили, что это информационная бомба будущего.
Даже Юрий, даже Скрипаль живет под своим именем
в Соединенном Королевстве. С другой стороны, это тоже правда. Зачем же США его сливают? Неужели могли так глупо проколоться? Пишет 235-й. Вам надо вернуться к началу нашей беседы.
Да, слишком много поставлено.
Все это уже говорили. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Александр.
Прошу.
А мне вот непонятно, почему вы так вот всего боитесь. Наоборот, чиновники, которые собираются предать родину, должны бояться. Они должны точно знать, что их уничтожат, когда они туда уедут. Вот и все.
А кто чего боится?
Ну, потому что вот я слушаю и слышу то, что вот не дай с ним что-то там случится.
Нет, мы же про другое говорим. Мы немножко про другое, да, мы не об этом говорили. Мы говорили о том, что если вдруг с ним что-то случится, то наверняка американская администрация, журналисты сразу свяжут это с Россией. Мы получим такую же ситуацию, как со Скрипалями, которые реально может закончиться введением нового пакета санкций. Вот о чем мы говорим, о том, что его могут там где-то что-то как-то убрать. Ну, наверное, каждый осведомитель в душе этого боится.
Смотрите, я попытаюсь сейчас собрать воедино вопрос, которые так или иначе пытаются повторять наши слушатели. Вот нынешняя история – это очередной вопрос к тем чиновникам, у которых дети и семьи живут за границей?
Совершенно верно. Это вопрос о том, мы должны очень серьезно подходить к кадровой политике в наших верхних эшелонах. Это касается и администрации президента, это касается правительства нашего. Недопустимы очень многие вещи. Мы говорим, вот вы сейчас, вы, так сказать, иронично отнеслись к моим заявлениям по поводу учебы за рубежом или еще что-то. Конечно же, это не преступление. И, конечно, я сам докторскую диссертацию в Техасе писал.
Да, вас, кстати, здесь, кто туда позвал, это тоже спросили уже.
Да, но я был собственным корреспондентом одной нашей газеты, вот поэтому я там работал, прожил я там 15 лет, из них 4 года был СОПКОРом. Так что вернулся сюда, и, мы, как говорится, вся моя семья здесь. И счетов за границей...
Рафаэль, но вы не работаете в администрации президента.
С другой стороны, совершенно верно. Должен... Я, да, горжусь, что так, я журналист именно. Значит, без всяких этих.
Ну, грубо говоря, это еще один сигнал, забирайте своих оттуда.
Это еще сигнал о том, что люди, которые занимают высокие должности, будьте ответственны, отвечайте за свои поступки, за свои идеи. Если вы кого-то приводите, если вы кого-то рекомендуете. Кстати, большой привет. А где господин Дворкович, господа? Кто-нибудь знает?
Он сейчас глава шахматной федерации
ФИДЕ. Шахматная федерация. Да. А он в России или
он
нет?
Он разъезжает по турнирам
различным. А, по турнирам за границей разъезжает. Хорошо. Да. Пусть разъезжает.
Про кого-то говорили, что знаете, он поехал за границу, а про Абызова говорили, что он должен был поехать за границу к Дворковичу. Да.
А, знаете, я бы тоже, может быть, с Рафаэлем согласился, но у нас получается обратная ситуация, когда государство закручивает гайки в отношении простых граждан, которым там, знаете, нельзя теперь иметь недвижимость за рубежом, а если имеешь, то надо обязательно сообщать. Почему? То же самое по поводу зарубежных счетов. Ну, потому что, да, даже компании открываете, даже компании юридически открываете, приобретаете недвижимость, собственность, вы должны информировать наши органы. Ну, там, налоговые, фискальные, конечно, и так далее, и тому подобное. Вот, а тогда у меня вопрос, а почему у нас некоторые депутаты Госдумы обладают активами, и с ними ничего
Николай,
не происходит
очень
абсолютно?
Хороший вопрос, да. Очень хороший. И не я бы с удовольствием бы задал.
Даже вот, например, некоторые депутаты Мосгордумы прошлого созыва имели очень много зарубежных, на миллиарды рублей.
И я,
рублей,
кстати, господину Володину, господин Володин, который сейчас интересуется Навальным и Соболь, я бы с удовольствием бы спросил бы его, чтобы он насчет остальных депутатов поинтересовался, где у них счета, чем они занимаются, а особенно я бы еще и госпожу Матвиенко попросил все-таки с этим федерации спросить, чтобы у нас опять этих киндер-сюрпризов, так сказать, смазки-шоу не было. Заранее надо делать, надо быть ответственными, а не стоять перед этим и говорить, ох, господи, а я не знал. Господа, о чем речь? Вам народ доверяет. Будьте ответственны, в конце концов.
Не, подождите, но тогда ведь получается, что народ доверяет, ну и так далее. А рано или поздно Нью-Йорк Таймс может написать. И вот тогда будет скандал.
А вы знаете, что надо жить и работать так, чтобы ни Нью-Йорк Таймс, ни уважаемая радиостанция «Говорит Москва» не говорила, не выступала.
Юрий, надо, чтобы наши журналисты, может быть, больше внимания обращали на те события, которые происходят у нас.
Безусловно.
А не выискивать там грязное белье там где-то в США или в Великобритании. А то получается, что мы всю информацию о нашей стране получаем в результате журналистских расследований, которые проводятся в США, в Великобритании, в Германии, где угодно, только не Российской Федерации.
Это была программа «Своя правда», которая началась сообщение о том, что CNN рассказала о вывозе информатора ЦРУ из России. В программе участвовали Рафаэль Ардуханян, журналист, американист и Николай Топорнин, доцент кафедры европейского права МГИМО и директор Центра европейской информации. Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.